Информатор выходного дня.
Что было прилично и неприлично в театре и концертном зале 100 и 200 лет назад? Сегодня зритель, пришедший в театр или концертный зал, попадает в систему жестких ограничений, когда нельзя практически все – опаздывать, шептаться с соседом, шуршать бумажками от конфет, ронять на пол номерок, кашлять, сопеть, выходить во время исполнения, пользоваться гаджетами и хлопать не там, где надо, например, между частями произведения. 100-150 лет назад все было совсем иначе. Появляться в зале после начала концерта и уходить до его окончания было нормой, а на балет – даже хорошим тоном. Поэтому в начале и в конце концерта, под шумок, организаторы всегда ставили какую-нибудь увертюру или часть симфонии, то, что публику меньше интересовало. Эти номера называли подъездными и разъездными, соответственно. Перемещаться по залу во время концерта, оперы и балета тоже не считалось каким-то страшным моветоном. На концертных афишах Петербурга, правда, иногда можно было увидеть характерные приписки. Просьба не ходить по залу и не разговаривать. Но на это никто не обращал внимания. Зрители делились впечатлениями и разговаривали не шепотом, а в полный голос. Партер в те далекие времена был зоной дешевых стоячих мест, где люди свободно перемещались по залу и общались. Ложи итальянских оперных театров представляли собой кабинеты со шторками, оборудованные для приема гостей. В них играли в шахматы, ели, пили, обсуждали новости. От этого весь театр шумел как улей. Моцарт писал отцу из Италии, что у Примадонны прелестный голос, но в зале такой шум, что ничего не слышно. Так же шумно бывало и на концертах, если музыка была не очень интересная, и исполнители даже позволяли себе шикать на публику со сцены, чтобы не мешали играть. Не только в итальянских театрах публика не испытывала трепета перед исполнителями и позволяла себе крики, свист, мяуканье и прицельное метание апельсинов. В России 100 лет назад тоже было принято выражать свои эмоции шумно и открыто. Восторг не только аплодисментами, но также топаньем и криками. А если исполнение не нравилось, никто не терпел и не хлопал из вежливости, как сейчас. Недовольство тут же выражали шиканьем, свистом и разнообразными ругательными выкриками. Даже вполне приличные люди позволяли себе такие выходки. Потомственный дворянин и почтенный профессор Петербургской консерватории Николай Андреевич Римский-Корсаков в возрасте 60 лет, например, лихо свистел из своей ложи, выражая возмущение декадентской соломеей Рихарда Штрауса. Вот ну никак на него не подумаешь. Какого-либо регламента для аплодисментов тоже не существовало. Публика хлопала и между частями, и во время исполнения, если понравился какой-то пассаж, и в конце обычно, не дожидаясь даже заключительного аккорда. Люди, судя по всему, были раньше как-то горячее и могли подраться не только на почве политических разногласий в зале Госдумы, но и в театре. Рукопашная с вмешательством полиции была зафиксирована на парижских премьерах русского балета Дягилева «Весна священная» Стравинского и «Парад Сати». Что-то подобное бывало и в России. Знаменитый русский критик и популярный композитор Александр Николаевич Серов инициировал однажды крупную потасовку в зале дворянского собрания в Петербурге. Поводом стало исполнение совершенно бездарного сочинения композитора Лазарева, которым автор сам же и дирижировал. Лучше всего процитировать очевидца Юрия Арнольда, русского музыкального критика. Серов взобрался на стул и стал выкрикивать «Срам и стыд! Долой Лазарева!» В ответ Лазарев с ответными ругательствами бросил в него дирижерской палкой. Серов ответил метким броском подушки от стула. Оркестранты бежали, а Лазарев стал швыряться пюпитрами в свистящую и галдящую публику. Публика сначала бросала пюпитры в обратном направлении, а потом двинулась на дирижера со стульями в руках. Только вмешательство жандармов смогло остановить эту потасовку. Все ее участники были арестованы. Вот какая бурная жизнь кипела в филармонических залах. Четыре примера музыкального магнетизма на концертной сцене. Когда мы видим в кинохронике концерты «Битлз» с рыдающими от восторга девочками или бьющихся в экстазе фанаток Майкла Джексона, которых выносят из зала еще до того, как представление началось, нам, конечно, не приходит в голову, что эта музыка «Битлз» или Джексона так невероятно запредельно хороша, что люди сходят от нее с ума. Мы понимаем, что это явление из области психических аномалий, пусть и временных. То ли это такие легко возбудимые натуры, то ли эти люди чем-то хорошо подогреты, то ли и то, и другое. Хотя в основе все же лежит чисто музыкальный восторг. В XIX веке, когда не было никакой рок-музыки, тысяч людей на стадионах и больше сотни децибел, бьющих в уши, градус музыкального экстаза на концертах был иногда также высок. Но этот музыкальный фанатизм и маниакальный восторг сопровождал выступления далеко не всех великих исполнителей, а только тех, кто обладал каким-то необъяснимым личным магнетизмом. Никола Паганини. Вот кто был настоящим повелителем душ. Демонически некрасивый, страшно худой, весь карикатурно изогнутый, не человек, а какая-то специальная приставка к скрипке. Он был с ней одним целым. Он играл с такой же легкостью, как дышал. Собственно, уже сам его вид и взгляд приводил аудиторию в экстаз. Публика в то время не была такой чопорной, как сейчас. И концертный этикет был очень свободный, почти как сегодня на рок-концертах. Так что женские крики после особо удачного пассажа, аплодисменты, топот ног и возгласы «Браво!» прямо посреди пьесы – все это было нормой и заметно накаляло атмосферу. Паганини демонически воздействовал не только на женщин. Впечатление от его игры стало решающим в музыкальной карьере Шопена, Листа и Шумана. Последний, правда, переиграл себе руку, пытаясь достичь его виртуозного уровня. Ференц Лист. Его совершенно грандиозная слава началась после того, как он расстался с Мари Дагу и развернул масштабную концертную деятельность. Это был не просто большой успех. Это была настоящая листомания, с обмороками и визгами, с выпряжением лошадей из кареты, чтобы иметь счастье тащить своего кумира на себе. Лист, конечно, умел грамотно завести публику. Он швырял свои перчатки в зал на растерзание фанаткам, публично приводил рояль в негодность своими бурными пассажами и тут же переходил к другому. На сцене специально стояли запасные. И вообще он был стройным красавцем с длинной шевелюрой, орлиным профилем и прозрачными зелено-голубыми глазами. Но и в самой его личности была особая властность и сила, покорявшая людей даже на расстоянии. Кстати, не только дамы были подвержены листомании. Александр Серов, русский композитор и музыкальный критик, вспоминал, что после концерта Листа он и его друг Стасов, тоже критик впоследствии, вышли из зала в состоянии буйного помешательства. Игнаций Падеревский. Это польский пианист и композитор. Легендарная фигура для каждого поляка, потому что он, кроме того, был еще и выдающимся политическим деятелем в период от Первой мировой до начала Второй мировой войны. Вокруг концертов и фигуры Падеревского существовал такой же примерно фанатический ажиотаж, как и вокруг Листа в свое время. Только слава Падеревского захватила и американский континент. При этом, как пианист, Падеревский вызывал у профессионалов большие сомнения. Серьезно заниматься игрой на фортепиано он начал только в 24 года. В отличие от Листа, Падеревский совершенно ничего не делал для того, чтобы зажигать публику. Наоборот, он тяготился этой истерией и впадал от этого в депрессию. Но что-то такое было в его облике, что женщины, именно женщины, с первого звука его рояля чувствовали, что он гипнотическим образом захватывает их сознание и готовы были следовать за своим богом хоть на край света. Этот эффект невозможно объяснить ничем другим, кроме сильнейшей личной харизмы Падеревского. Дженни Линд. Возможно, вы не слышали этого имени, но это была культовая личность в середине XIX века, особенно в Англии, Скандинавии и Америке. Дженни Линд – шведская сопрано, приводившая в полнейший экстаз всех, кто ее слышал. Ее называли шведским соловьем и писали о ней как о чудесном небесном видении, фантоме из поэтической грезы. Теперь трудно сказать, какого уровня было ее искусство на самом деле, но когда ее корабль прибывал к пристани Нью-Йорка, его встречали 30 тысяч человек. Известно, что у нее был просто гениальный продюсер, который сумел до небес распиарить ее голос и скромный образ. Но любой пиар рано или поздно развенчивается реальностью. Так вот, Дженни Линд каждый раз не только оправдывала ожидания публики, но и превосходила их многократно. Удивительно то, что ее сногсшибательное воздействие на толпу не имело в себе сексуального оттенка. Она вводила публику в экстаз своим кротким и скромным ангельским очарованием. Имя Дженни Линд стало средством моментального продвижения любого продукта. Так что десерт Дженни Линд, пироги Дженни Линд, дамские шляпы Дженни Линд, пледы, расчески, рояли, посуда и все, что только можно себе представить, было освещено этим популярным именем. До сих пор в США популярна деревянная мебель под этой маркой. Что сейчас? Из академических исполнителей 20-21 века мало кто обладает таким же ярко выраженным музыкальным магнетизмом. Теперь все сверхвосторги сконцентрированы в сфере рок-музыки. Но все же можно назвать несколько личностей, чья человеческая энергия очень сильно действует на публику и приносит им широкую популярность. Это, к примеру, наш Денис Мацуев или китаец Ланг Ланг, а в прошлом веке Владимир Горовец, Мария Каллас или первый кумир советского народа родом из Америки – Ванечка Клиберн.